«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Ровно 30 лет назад, в мае 1985 года, вступил в силу антиалкогольный указ Михаила Горбачева, так его окрестили наши сограждане, и с тех пор вошли в обиход слова «безалкогольная свадьба», «безалкогольные проводы в армию», «безалкогольная Россия», так я бы назвал наш сегодняшний эфир. И мы под заголовок выбрали с нашим гостем Дмитрием Ивановичем Катаевым: был ли антиалкогольный указ одним из пиков перестройки? Да, Дмитрий Иванович, вам слово.
Ну, одним из основных событий.
Да, как вы считаете?
Самых ярких.
Только же начиналась перестройка?
Да, она только начиналась тогда.
Вот как вы считаете, с того ли начал генсек Горбачев, с чего следовало начинать?
Очень трудно сказать, потому что проблем было столько вопиющих, досталось нам от уже умиравшей советской власти, что за какую из них хвататься, это надо было 5 лет в Большом научно-исследовательском институте работать, а этих 5 лет не было у Горбачева.
Да, но вот, тем не менее, это состоялось. До этого, по-моему, было что-то связано там с кооперацией, какой-то индивидуальной трудовой деятельностью, но при этом за нетрудовые доходы начали штрафовать. И вот тут ударила такая вот безалкогольная кампания. По-моему, она отвлекла лучшие силы и лучших каких-то идеологов и активных людей от существа дела.
Ну, сказать, что отвлекла от существа дела, я бы не согласился, потому что все-таки алкоголь – это действительно злоупотребление алкоголем. Действительно, острейшая проблема в России была и при советской власти, и остается, и, наверное, долго еще будет оставаться. Решать эту проблему надо. Но у нас, как всегда, сначала ничего не решают, потом хватаются, потом начинают думать и ругаться по этому поводу.
Давайте дадим слово Аркадию Николаевичу Мурашову. Он через несколько лет станет активистом межрегиональной депутатской группы, а тогда он, по-моему, был еще научным сотрудником. Аркадий Николаевич, как восприняли в вашем окружении антиалкогольный указ Михаила Горбачева? Добрый вечер.
Добрый вечер. Восприняли ужасно. Не столько даже антиалкогольный сам указ, сколько меры дисциплинарные. То, что когда людей из кинотеатров вытряхали на улицу из бань и говорили, что где вы должны быть сейчас в рабочее время, вот это было гораздо острее воспринималось. То, что боролись с продажей алкоголя, с этим как-то быстро разобрались. Я был научный сотрудник, у нас были соответствующие реакторы, такие противоточные теплообменники. Мы быстро на основе скороварок соорудили самогонные аппараты, и, надо сказать, с 87 по 89 год благополучно пили самогон. Так что здесь у нас особых проблем не было.
Михаил Николаевич, мне кажется, что это вот из органов, которые отвечали тогда за самогоноварение. А мы пока давайте дадим слово Ивану Кузьмичу Полоскову, который через 2 недели станет первым секретарем Краснодарского крайкома КПСС. Иван Кузьмич, как восприняла партийная номенклатура антиалкогольный указ Михаила Горбачева? Вам слово.
Ну, партийная номенклатура восприняла с недоумением, поскольку в этом очень хорошо проявлялось намерение ослабить страну, развалить, в конце концов, экономику, порушить всю систему хозяйствования. Дело в том, что алкогольное производство самое высокорентабельное. Себестоимость спирта литра в советское время стоила 2 копейки. А из него, как вы понимаете, 2,5 бутылки водки – это 6-8 рублей. Вдумайтесь, это миллионная прибыль. И 60% бюджета наполнялось из и этого источника. И вдруг резко сократить. Все бы понимали, что пить люди не перестанут. Пьянство у нас не такая уж большая проблема была, по крайней мере, она была значительно меньше, чем во многих других странах мира. Поэтому мы ее восприняли как с недоумением. потом начали понимать, что это одна из мер по развалу Советского Союза изнутри. Понятно было, что к этому времени Советский Союз традиционными мерами войны, там, агрессии взять уже было нельзя. Авторитет Советского Союза был настолько высок в мире, мощь оборонная была настолько крепка, что, извините, надо было искать по заветам Даллеса источники изнутри. И вот это был один из самых коварных источников развала СССР, мер по развалу СССР. Нарушить систему финансирования.
Спасибо. Иван Кузьмич, давайте сейчас дадим вам слово. Сейчас выступит политолог Сергей Марков. Сергей Александрович, как вы считаете, что было вреднее для страны, спаивать население или вот так экономически подорвать бюджет? Вам слово. Погромче, Сергей Александрович, вам...
Ну, чудовищно. Может быть, там же коллега наш сидел в ЦК, в обкоме, и не видел ничего. Мы-то ходили, видели этих пьяных валяющихся на обочинах, которые замерзали там, разваленные семьи, плачущих, рыдающих жен у них. Вот над нами, под нами, то есть жили, так сказать, ну, в хрущевке мы жили, соседи там, муж... бил постоянно, семья в ужасном была состоянии, он избивал свою жену, она, кстати, между прочим, учительница нашей школе была еще, так ей было неудобно вообще смотреть нам в глаза, это чудовищно, что было, и, конечно, уже было обязательно проводить алкогольную кампанию, снижать уровень потребления спиртного, как и сейчас нам нужно обязательно проводить, однако делать нужно это было более политически, а не административно, как раз вот те люди, которые кричат о развале Советского Союза, они тогда, так сказать, использовали не политические методы, а административные. Между прочим, это бы, я помню, этой теме была посвящена моя первая статья, которая, кстати, так и не была опубликована тогда по цензурным соображениям, наверное, что ли. Ну, не пропустили ее. А ее смысл как раз был и заключался в том, что если мы не даем людям пить, то возникает противоречие тем, что они же пили для того, чтобы глушили, у них было времяпрепровождение было, у них не было там достаточно возможностей вот так вот, ну, заняться свободное время и так далее. И плюс такая еще была тяжелое бюрократическое давление, которое не дало возможности реализоваться. Это противоречие нужно было разрешать, нужно было давать людям возможность больше заниматься социальной активностью и так далее. А ничего это не делать, сделать чисто административно, в результате вот это власть.
Да,
и
да, да.
Деньги, ведь у людей действительно бюджетные, вот они давали, платили за водку. Так они куда их делят бы эти деньги? Все равно они принесли бы и отдали бы государству, только нужно было предложить людям другую часть развивать потребительских рынков. Условно говоря, так сказать, там, ну, всякие там, туризм развивать, еще что-то такое, там, велосипеды лучше делать, чтобы люди катались на велосипедах, машины больше производить. И тогда эти деньги все равно пришли бы. Поэтому я считаю, что антиалкогольная кампания была исключительно необходима. Но делать ее надо было по-другому.
Да. Спасибо, Сергей. Давайте опять Дмитрию Ивановичу дадим слово. Как по-вашему? Вот еще ведь структура бюджета была довольно варварской. Напрямую финансировалась культура из алкогольных денег.
Ну, структура бюджета – это дело сугубо внутреннее, дело правительства. Можно финансировать культуру за счет алкогольных, там можно финансировать культуру, покупая, скажем, фрукты, бананы или там вино в Алжире и продавая здесь, нормально продавая за более высокую цену, это никакая не спекуляция была бы. По-разному можно финансировать культуру. Факт тот, что ее надо финансировать, конечно. Ну, финансировали за счет алкоголя. Советской власти было все равно. Это как три отделения в кошельке. Там в одном, в другом, в третьем брать деньги. Кошелек-то один. Так что это совершенно искусственное соображение, по-моему, что вот за счет алкоголя финансировалась культура, кончилась алкоголь, кончилась культура. Нет, я с этим согласиться не могу. А вот с тем, что сказал Марков в отношении Полоскова, извините, я по фамилии,
да,
для краткости,
ну,
я, в общем, конечно, согласен, я тут записал, но вряд ли стоит сейчас вдаваться в эти доводы.
Да, но у нас Иван Кузьмич, он выступает не как сегодня, как эксперт просто, он как очевидец.
Он высказал свое мнение, да, он же не интересно, безусловно.
Давайте дадим слово Аркадию Николаевичу Мурашову, который прервал телефонный звонок из органов компетентных насчет самогонного аппарата. Аркадий Николаевич, ведь получается, что всеобщий эквивалент, которым тогда была пол-литра, он же в два раза подорожал. И то есть и вспахать приусадебный участок и так далее, все же это стало дороже в два раза по всей стране. Это значит скачок гигантских цен. Как вы считаете? Вам слово.
Мне сообщили, что тогда таких резких скачков цен не было, как сейчас. А сейчас вот я просто хочу сказать, что в этой дискуссии об алкогольной политике российского правительства или советского правительства в то время, здесь есть одна замечательная вещь, что Горбачев, да, действительно боролся с алкоголизмом, это было такое романтическое время, то сейчас правительство ведет совершенно прагматическую политику. С 1 февраля цены на водку понизились. Темпы роста акцизов на водку существенно меньше, чем на слабоалкогольные напитки. Время продажи алкогольных напитков вот в моей родной Московской области, в которой много лет подряд алкогольные напитки продавались с 11 утра до 9 вечера, сейчас уже продаются с 1 мая или с 1 апреля даже с 8 утра до 11 вечера. То есть, в принципе, пей не хочу. То есть вектор антиалкогольной политики или алкогольной политики, он сейчас совершенно в противоположном направлении, чем было во времена Горбачева.
Ивану Кузьмичу Полоскову слово опять. Как по-вашему, вот сейчас можно ли говорить о спаивании опять же нации, тем более самая популярная водка носит имя президента страны или по созвучию до смешения, как говорят вот товароведы.
Вам слово, другая марка Жириновского.
Ну, это может кто-то как угодно говорить, но никакой целенаправленной политики, никакой здесь определенной линии по спаиванию населения усматривать нет никаких оснований. Дело другое, что никаких мер не принимается по как-то, улучшению вот социального образа жизни людей. Ведь пьют те, кто либо не занят, либо просто-напросто утратил свою социальную сущность в обществе, ведь безработный, тот, кто не имеет дохода постоянного, у кого семья бедствует, вот оно, контингент, который прежде всего склонен к пьянке. И государство должно думать, чтобы уберечь свое население от спаивания, надо думать об улучшении социальных условий, о занятости, о привлечении к культуре, отдыху и так далее. Это известная истина, она и во времена Горбачева давала о себе знать, кто пил, мы знали, мы видели. И сейчас понятно, кто пьет, тот, кто занят интересным делом, кто думает о своей семье, о своем самосовершенствовании, то пить не будет.
Да, спасибо.
Ему и некогда, и неинтересно.
Да, давайте Сергею Маркову дадим слово. Сергей, а вы как считаете, удалось ли водочной мафии, табачной дожить до наших дней? Или ее все-таки удалось выкорчевать?
Ну, вы знаете, это достаточно очевидно, что как раз тогда все это было под государственным контролем, действительно шло как-то в бюджет, да, хотя это были грязные деньги, в общем-то. А сейчас водочная и табачная мафия во многом процветает, немного мы бежали. Знаете, те, кто ее прижимал в Госдуме, они потеряли свои места в Госдуме. Я, например, считаю, что к моему выходу из Госдумы свою руку приложили как раз, приложил, прежде всего, табачной мафии. У нас еще и пивная мафия, ее тоже надо добавить. Но водочная – это чудовищно. Вы знаете, водка же вообще, она не рыночный продукт, там ничего нет рыночного. Это просто размешанная спирт с водой, да, ну как-то так. Значит, там сболтанные на холоде. И поэтому я полагаю, что здесь это, конечно, это чистый наркотик. Он должен быть обязательно полностью в государственной монополии. Мы должны создать государственную монополию на производство водки и на ее продажу. И в этом смысле государство должно реагировать. Все остальные спиртные напитки пускай будут частным образом. Вино, портвейны, там, пиво даже, так сказать, там, все что угодно. Но водка должна быть государственной монополией. И все доходы должны идти в государственный бюджет из нее. При этом я полагаю, что эта государственная монополия должна быть подчинена не Минэкономике, для которого главный... Начина Минздраву, для которого главный критерий – это повышение средней продолжительности жизни. И тогда у нас и доходы будут, между прочим, весьма немаленькие, и будет повышаться средняя продолжительность жизни. Потому что регулироваться вот эта цена на водку, условия продажи должны, исходя из того, что нормальный человек должен иметь возможность купить водку, безусловно, но она не должна быть цена сверхнизкой, такой, которая она есть сейчас. Мне с иностранцами стыдно ходить в наши магазины. Они считают нас варварской нацией, потому что у нас беспрецедентно дешевая цена на водку.
Дмитрий Иванович, как по-вашему, вот какие-то положительные последствия все-таки имел антиалкогольный указ? Может быть, повысилась ли вот продолжительность жизни, как Сергей говорит, или рождаемость?
Ну, не мое мнение, а факты, которым нет оснований не верить, действительно говорят, что продолжительность жизни выросла. Рождаемость выросла, я сейчас не помню цифры, я не готовился, к сожалению, к этой передаче, но что они выросли, это я помню точно. И поэтому, когда прекратили вот эту кампанию антиалкогольную, ее, кстати, прекратили так же резко, как и начали, так же, наверное, неразумно.
Общество трезвости закрыли.
Что?
Было общество трезвости такое, очень влиятельное.
Это уже детали. Вот, когда прекратили эту кампанию, нам говорили, что очень много людей травятся водкой, ну, фальшивой водкой, там, самогоном и прочее, и это действительно было так. Но, тем не менее, в целом статистика медицинская и рождаемости была тогда положительная. Так что какого-то ребеночка мы вместе с этой водой выплеснули, похоже. Но я согласен с коллегами, со всеми, вот, кто у вас высказывал противоположные точки зрения, они все и я едины в одном, что что-то делать надо было и что-то надо делать сейчас. А вот что, прежде всего, думать? Не думали тогда и, по-моему, сейчас тоже не думают.
Аркадий Николаевич, как по-вашему, вот поднялась ли рождаемость вот эти перестроечные годы? Даже по какой-то статистике они по уровню выше... демографическому, чем окружающие их периоды?
Нет, в перестроечные годы рождаемость не возросла. Люди были, конечно, очень озабочены будущим и рожали мало. Рождаемость все-таки выросла все-таки в нулевые годы, это очевидно совершенно, и благодаря демографическому подъему, который подошел к этому времени, ну и, в общем-то, к тому, что появилась уверенность, уже реформы экономические дали свои плоды. Плюс еще определенные меры по стимулированию семьи, родительский капитал, третий ребенок. Это тоже сыграло свою роль. Но я не усматриваю никакой связи между развитием алкоголизма и рождаемостью. Поэтому... алкоголизм, алкоголизм, рождаемостью, рождаемостью. Сейчас, когда, в общем-то, доступ к спиртному, как сказал вот Марков сейчас, аномально низкий, то есть спиртное можно купить почти в любое время суток, почти везде. Но, тем не менее, мы видим, что нету пьяные на улицах не валяются, как это было тогда, когда спиртное продавалось жестко с 11 утра до 7 вечера и в одни руки не больше 2 бутылки. Поэтому здесь нет таких причинно-следственных связей. Проблема алкоголизма, проблема спаивания населения, проблема его занятости – это совершенно такие вот самостоятельные отрасли. Здесь нет таких легко воспроизводимых связи, не говоря уже о том, как Полосков сказал, что это был вообще коварный план по развалу Советского Союза. Да никому в Америке даже в голову бы это не пришло.
Давайте Ивану Кузьмичу дадим слово. Иван Кузьмич, вот вы стали тогда первым секретарем Краснодарского крайкома. Мы знаем, что это виноградный такой край. Вынуждали ли вас сокращать посевы виноградников?
Ну, это очередная ложь, которая была запущена Чернышенко
покойным уже, и она тиражируется уже четверть века. За это время в Краснодаре увеличились посевы виноградников на 6,7 тысяч гектаров. А виноградники снимали и показывали по телевидению, якобы раскорчевываемые. Это было естественное обновление устаревших плантаций. Они их снимали и пускали в телевидение. Это опять же была одна из мер по ослаблению страны, по развалу страны, по направлению вот обывателей, которые и сегодня продолжают свирепствовать на всех телеэкранах и радио, против власти, против партии, против армии. Это была та же и с той же системой мер. Никогда не выкорчевывали в Краснодаре виноградники. Статистику посмотрите, и вы убедитесь. Посевы, посадки виноградников, площади за это время росли из года в год. Дело другое. В винограде только 5% было столовых сортов, остальные технические. И ставилась задача правительством России и СССР увеличить посевы столовых виноградников. Мы не могли накормить детей, которые отдыхали на Черном море столовым виноградом. Поэтому это было плановое обновление и сортов, и ремонт плантаций. А выдавалось это для того, чтобы скомпрометировать в глазах обывателя, партийные, советские кадры, государственные органы. Вот это выдавалось, вот показывали, интервью брали у тех, кто ничего не соображает. И таким образом это была вот и вторая система, то есть вторая мера в этой системе. Кто-то там бросил реплику, что Америка сном духом не чаяла. Это может говорить человек, который абсолютно не представляет расстановку геополитических сил после Второй мировой войны.
Давайте, да, это
абсолютно не знает или не хочет знать, преднамеренно уходит от оценки событий, которые сегодня происходят на Украине, в Сирии, в других странах, и которые сегодня аукаются в России.
Да, поняли, Иван Кузьмич, давайте мы ближе к теме будем держаться. Сергею Маркову слово. Раз виноградники уцелели, очевидно, хотело правительство заменить дешевую водку некачественную какими-то более культурными сортами алкоголя, я так понимаю. А тем не менее, вот, например, у Лигачева, чуть ли там не за полярным кругом, было 5 заводов шампанских вин, которые делались из какого-то порошка. Как по-вашему, Сергей, вот все-таки это лицемерная была мера? Давайте этот вопрос переадресуем Аркадию Мурашову. Насколько лицемерно все это выглядело тогда, когда вот Бог знает из чего производили даже не только водку, а и вино и пиво?
Нет, это было все-таки до Горбачевской кампании. Во время Горбачевской кампании, на самом деле, конечно, я не знаю, откуда Иван Кузьмич это говорит, что виноградники не пострадали. Они пострадали. И я много раз бывал в Крыму, еще в украинском Крыму, и разговаривал с виноделами. Пострадали очень сильно. Вырубали виноградники, боролись с виноделием. И я не думаю, что в Краснодарском крае ситуация была какой-то особой, что это было только в Крыму. Такие сигналы были отовсюду. Борьба с алкоголизмом велась серьезно. И на улице, на уровне идеологическом тоже. Вот эти вот комсомольские свадьбы безалкогольные, безалкогольные проводы в армию. Это на самом деле Горбачев с этим боролся серьезно. Это была серьезная пиаровская кампания. Другое дело, мы можем обсуждать, насколько она была рациональна, насколько народ сопротивлялся с этим. Но то в искренности того, что проводилось с самого верху, здесь сомневаться не приходится. Может быть, с финансовой точки зрения это было просто безумие. Но тем не менее, это была искренняя политика такая. Причем беспрецедентно. Никогда в последующей истории этого уже не было. Я уже не говорю про 90-е годы, когда был полностью открытый внешний рынок, и спирт-рояль хлынул на российский рынок и продавался в каждом ларьке, когда после этого все это все-таки как-то прекратили. И надо сказать, что буквально до нынешнего года политика властей по сдерживанию распространения алкоголизма была довольно последовательной. Я бы сказал так, что только с присоединением Крыма и вот с последними событиями здесь политика властей вдруг поменялась. Вдруг оказалось, что на самом деле, ну, не то чтобы спаивание, но облегчение доступа народа к спиртному, это совсем неплохо. И здесь можно этому потворствовать. И, в общем-то, эта политика изменилась буквально вот в конце прошлого, начале этого года. Это, ну, я бы сказал, исторический поворот.
Да, Дмитрий Иванович, помните тогда, какие политики были? Вот был Лигачев, был Александр Николаевич Яковлев. То есть были разные пути и взгляды на пути перестройки. Вот вы бы чью точку зрения поддержали сейчас спустя 30 лет?
Ну, я и тогда поддерживал, условно говоря, вот вы противопоставили Лигачеву и Яковлеву, можно там другие противопоставления, других людей в смысле назвать, но противостояние, безусловно, было. Конечно, я был на стороне Яковлева и остаюсь, если вот этим именем обозначать стороны, я остаюсь на этой стороне. И все-таки я не удержусь, я одно только возражение Ивану Кузьмичу Полоскову. Зачем надо было усложнять процедуру уничтожения Советского Союза, там, антиалкогольную кампанию объявлять, когда достаточно было объявить эмбарго на ввоз хлеба в Советский Союз просто-напросто из Канады, там, из других стран.
Да, тем не менее, никто этого не сделал.
Никто этого не делал и делать не собирался. Так что все это, конечно, несерьезно. Вот. Но в то же время, конечно, давайте не забывать, что эта антиалкогольная кампания была делом страшно противоречивым. Я не подвергаю сомнению благие намерения. Никто здесь не подвергает сомнению необходимость. Некоторые меры, может быть, вот правильно сказал Аркадий Николаевич, были вполне разумные, в смысле пропаганды, по крайней мере. Но вот вы обратите внимание ваших зрителей, у вас эти зрители и слушатели.
Конечно, у нас да? На сайте видео
вот
идет.
На те кадры, где показывают эти очереди, вы стояли, я стоял в таких очередях.
Конечно, потому что талоны появились.
И талоны, и все что угодно, но очереди были. Ну, на праздник-то надо выпить, на день рождения надо выпить. Конечно. И вот в таких очередях стояли, я помню, прекрасно это на Мичуринском проспекте, там на Ломоносовском проспекте, где я жил, винные магазины
какие-то
были
известны
все наперечет.
Не цивилизованные, как это ужасно, что? Это все... Ну, ужасно, это все было организовано, я помню еще.
А понимаете, огромную очередь, ну, конечно, с помощью компьютеров можно организовать, но их тогда не было, вот с помощью талонов. Ну, вот о чем говорить. Вот мы видим эти очереди, мы их помним, кто постарше помнит эти очереди. Они были тогда не единственными, были кризисы потом и табачный, и хлебный, и мыльный. В 91-м в основном, по-моему, году. Вот. И вот был такой хронический винный кризис. Это же было издевательство над людьми, в общем-то. Конечно. При всех благих целях. Вот человека заставить простоять полдня в очереди, протолкаться, не просто простоять. На улице холодно, в магазине душно. Это же издевательство.
Да, и ради чего там он хотел бутылку
шампанского купить? И ради чего? Ради двух, там, трех бутылок. А простите, какие тогда были вина? Солнцедар кто-нибудь помнит сейчас, интересно?
Да, крепкий виноградный напиток, я помню, был.
Да, я помню, я однажды попробовал, черт меня дернул его попробовать. Это, по-моему, смесь керосина с подсолнечным маслом была. А плодово-выгодные, так называемые, вина. Вот, Аркадий Николаевич вспоминал, он был научным сотрудником, я тоже. И я работал на химфаке, то есть, как бы сказать, в центре, в спиртовом центре, можно сказать. Но это я, конечно, не хочу обидеть химфак. Вот. Но действительно, каждый научный сотрудник, там, если хотел, мог получить спирт. И в мастерской расчеты производились в основном спиртом.
Чистый был этиловый спирт, я надеюсь. Чистый, хороший.
Чистый. Ну, химия же, там примеси недопустимы никакие.
Аркадий Николаевич, кому же было выгодно вот эти искусственные очереди создавать дефицит, как вы считаете, вам слово?
Я не думаю, что здесь речь шла о какой-то конкретной выгоде. Все-таки Михаил Сергеевич Горбачев был политиком романтическим, идеальным. И здесь речь шла не о какой-то конкретной выгоде, а о том, что он искренне полагал, что борьба с алкоголизмом – это тот путь, который позволит России, Советскому Союзу выйти на какие-то новые рубежи. Поэтому я Михаила Сергеевича не склонен ни в чем обвинять. Это был искренний порыв. У Горбачева вообще много было в политике таких искренних моментов, которые мы должны только поуважать.
Да, давайте Ивану Кузьмичу дадим слово. Иван Кузьмич, а у вас в Краснодарском крае были вот эти жуткие очереди и дефицит был алкоголя? Вам слово.
Я в Краснодарском крае такого не помню. То, что я слышу, вот сейчас говорят товарищи, это из какого-то другого мира. Такого я ни в Краснодаре, ни в Курской области, работая 20 лет и в производстве, и в общественной системе, такого никогда не бывало. Поэтому кто-то там говорит, что хлеб закупали. А этому товарищу ведь неизвестно, что мы хлеб и продавали, и масло продавали, и мясо продавали за рубеж. В том числе и Америке. Ведь прекрасно знают товарищи, что Кубе мы поставляли зерно. Ну не возить же его через океан. Закупали в Америке, в Канаде, и разгружали в Кубе. Зато военные, которые базировались, американские, в Средиземном море, питались краснодарским мясом, краснодарской мукой и другими продуктами питания. Это торговля. Нам надо было торговать, и торговля – это нормальный процесс. То, что у нас были дефициты, были перекосы, ну что ж, такова была система. Тот, кто пережил войну, тот знает, откуда эта система. Ромашову это неизвестно, другим молодым товарищам это неизвестно. А я помню, я родился и вырос на Прохоровском поле. Я помню, с чего мы начинали первые шаги восстановления народного хозяйства. И сегодня или когда-либо в другое время равнять нас со странами, которые нажились на войне, ободрали весь мир, на крови разбогатели, сравнивать нас нельзя. А потом, СССР с первого дня своего существования был в блокаде, как сейчас Россия в санкциях. Только та блокада была более жесткой, более бесчеловечной. О том, что эта война не прекращалась, кто-то из вас там реплику просил, якобы я выдумываю, что Америка сна Марков. Америка сном духом не видела. Америка всегда воевала с нами. Как только она не справилась со своим кризисом 29-го года, так у них в политике было развязать войну против Советского Союза. Развязать мировую войну, нажиться, покончить с коммунизмом. И поэтому появился Гитлер с их, так сказать, подачи. Не был бы Адольфа, был бы Муссолини там или другой, пятый. Но это цель либерального мира.
Так, давайте, Иван Кузьмич.
Либерального мира.
Иван Кузьмич, давайте мы не будем отвлекаться от темы. У нас Сергей Александрович Марков на связи. Тогда опять Аркадию Николаевичу задам. А Сергей Александрович, а как по-вашему, вот были тогда ведь закрытые распределители, очевидно, Иван Кузьмич в них покупал качественный алкоголь, раз он не помнит ни очередей, ни дефицита. Как вы считаете, Сергей? Включите там звук погромче. Да, давайте Аркадий Николаевич. Аркадий Николаевич, тогда же были еще закрытые распределители в условиях всеобщего дефицита, правда?
Есть известный анекдот, как народ, как члены политбюро сидят, пьют водку, и один говорит, а что же народ жалуется? А тогда была экономия такая. Водка запечатывалась такими алюминиевыми крышечками с язычком, а потом начали экономить на металле, язычки убрали. И за язычок потянешь, легко откроешь, а без язычка как за нее ухватиться? И народ стал жаловаться, и члены политбюро сидят, пьют, и один из членов, условно говоря, Лигачев, Брежнев говорит, а что народ жалуется, она же прекрасно отвинчивается. То есть они пили водку совершенно другую, ели продукты совершенно другие, жили в мире абсолютно другом. И поэтому Иван Кузьмич, он принадлежал к этому классу номенклатуры, который жил абсолютно в другом мире и совершенно не знает, чем жили люди простые, научные сотрудники, рабочие, крестьяне той страны, которая, как он кажется, так прекрасно понимает и интересы, которые он так пытается защищать.
Дайте, Дмитрий Иванович, слово. Как по-вашему, вот, надо ли было покончить с этими привилегиями, не только вот уравнять всех, так сказать, в нищете, но и закончить вот с этим неравенством?
С привилегиями – да. С нищетой – да. С неравенством вопиющим, конечно, надо было покончить. Хотя грешным делом приходится признать, что сейчас неравенство больше, наверное, чем тогда даже. Да. Несмотря на все тогдашние привилегии обкомов. Ну, что такое? Как жил обком? Ну, обком я, правда, не бывал. Я был знаком со вторым секретарем горкома Магнитогорска.
Так,
немаленькая величина, согласитесь. Вот. Жили они в коттедже, ну, была, конечно, у него машина, был там какой-то, наверное, буфет. Но, честно говоря, вот я потом уже об этом подумал, тогда-то я мальчишка был, а вот когда началась перестройка, стал об этом задумываться, я подумал, ну, ведь любой обкомовец жил примерно так же, как живет немецкий бюргер. Только, пожалуй, у бюргера работа немножко поспокойнее, у обкомовца больше нерва, ему там грозит то другое в разные времена по-разному. Вот. А в смысле уровня жизни, зажиточности, машина, дом, там, жратва, собак и так далее,
дети
в хороших местах учатся, это все есть у нормального среднего класса в Европе. Так что... С одной стороны, я повторяю, неравенство, безусловно, было. С другой стороны, сейчас оно гораздо больше. И это тоже проблема, но уже другого рода, конечно.
Сергей Александрович Марков, вот мы здесь, пока вы слышали наш разговор, говорили о привилегиях. Как по-вашему, следовало ли бы параллельно вот с этими мерами экономическими и ударить по привилегиям, по закрытым распределителям и по другим вот преимуществом правящей партноменклатуры. Вам слово, Сергей Александрович. Давайте опять переадресуем вопрос Аркадию Николаевичу. Аркадий Николаевич. Да-да, давайте я сам скажу. Но это Горбачев так этого не сделал. Это сделал только Ельцин, да, Дмитрий Иванович?
Ну, вы знаете, Горбачев провозгласил гласность. А гласность и привилегии – две вещи несовместные, в общем-то. Они, конечно, привилегии были уничтожены не сразу, но они стали уменьшаться, уменьшаться и уменьшаться. И уменьшились до нуля вместе с КПСС тогдашней, в конце-то концов. Потом они возродились уже на другой совершенно основе, на денежной основе в основном, но и натурой тоже. Ой-ой-ой, привилегии нынешней власти, что московской, что федеральные, я других просто регионов не знаю, там такие серые схемы и всевозможные схемы в управлении делами, в налогах или без налогов, в земельных участках. Там раскопок потом придется делать гораздо больше, наверное, чем их пришлось бы делать там где-нибудь в 90-м году в отношении СССР.
Да, вот, Аркадий Николаевич, помните, были залы депутатские на вокзалах, их переделали в комнаты матери и ребенка, а сейчас я знаю, что они все вернулись, только теперь называется зал для вип-персон.
Да, вот, простите, Янукович-то пример, когда взяли и вдруг копнули эти привилегии, что там обнаружилось?
Да-да, Аркадий Николаевич, была ли доля лицемерия значительная вот в этой борьбе с привилегиями самой партноменклатуры со своими же привилегиями? Вам слово.
Ну, депутатские залы, они сейчас уже просто реликвия. Сейчас это называется VIP-залы. Платишь деньги и, пожалуйста, пользуйся. На самом деле это просто, ну, я не знаю, VIP-залы это не характерный пример того, что произошло, потому что произошла монетизация всех привилегий, в том числе и VIP-зал. Ну, раньше по отношению пользования веб-зала была четкая инструкция. Герой Советского Союза, герой социалистического труда, депутат Верховного Совета, работники обкомов, райкомов, там партии. Потом это все размылось. Но Я не думаю, что вип-залами у нас пользуется какая-то существенная часть населения, что это так ее больно затронуло, как вот та тема, с которой мы начали, тема борьбы с алкоголизмом.
Давайте тогда Ивану Кузьмичу дадим слово. Иван Кузьмич, были ли привилегии у партии номенклатуры в горбачевские времена? Скажите честно, вам слово.
Наверное, были. У местной партноменклатуры никаких привилегий не было, кроме двухсменной работы водителей. И вот о чем вы говорите, депутатские комнаты, в которые я заходил вместе со всеми депутатами, героями Советского Союза, кавалерами орденов славы. Ну и какие привилегии? Мог я билет взять без очереди, мог я... Значит, где-то мне в другом месте что-то уступали, знали, что я первый секретарь крайкома, но больше никаких у работников Краснодарского крайкома партии не было привилегий. Никаких закрытых распределителей, никаких магазинов. Это все, вот кто-то там у вас, Мурашов, по-моему, рассказывал, Лигачев с Брежневым сидели и разговаривали о водке. Между прочим, Лигачев с Брежневым не работал. Лигачева привел в Москву Андропов. Поэтому как рождаются вот такие небылицы и как рождают их небыли? Люди, которые ничего не знают вот из жизни той номенклатуры, из их работы. Вот товарищ из Нижнего Тагила сказал, что первый секретарь горкома, кроме машины, ничего не имел. Но у него было 24 часа рабочий день, и он по каждому зову должен был вставать, пожар ли, убийство ли, катастрофа ли. Он отвечал собственной личной ответственностью за все происходящее в районе, в городе, в крае. Поэтому привилегии у нас были, я должен быть на посту 24 часа, естественно, я не голодал, но... Все, что я имел, что имела моя семья, что имели мои родственники, все было в обычном порядке. Никаких в Краснодаре претензий до сих пор ни ко мне, ни кого я сменил, Разумовский, ни Воротникову Виталию Ивановичу, которого сменил Разумовский. Поедьте, спросите. Никаких претензий, никаких вопросов к нам не возникало. Нам никто ничего не укорял, до сих пор не укоряет, потому что мы жили как все.
А кто-нибудь жил из вас?
На виду.
Иван Кузьмич.
Гласность, она нам помогала выявлять. Были среди партийных работников, кто злоупотреблял в служебном положении? Безусловно. Как они были среди прокуроров, среди журналистов, среди всех других людей. Мы же тоже люди. Но у нас насчет этого было значительно строже. Наверное, еще со сталинских времен.
Иван Кузьмич, а кто-нибудь жил из вас в коммунальной квартире?
Поэтому мы вели себя, как все простые люди.
Хорошо, может, восстановил связь с Сергеем Марковым?
Да,
можно. А давайте, Дмитрий Иванович, давайте тогда вам слово.
Спасибо. Раз уж мы заговорили о привилегии, чтобы не обвиняли меня, что вот я там какую-то пропаганду...
Ну да, но это связано с продуктами питания, конечно, с алкоголем, да. Тоже отчасти.
Иван Кузьмич забыл, перечисляя привилегии, забыл одну маленькую деталь. Больницы обкомовские.
Да, охрана здоровья.
И обкомовские, и прочие. Я скажу очень коротко личный просто свой опыт. 61-й год. Моя новорожденная дочка, двухмесячная, заболела двусторонним воспалением легких. Врач рекомендовал тогда новое модное лекарство – гамма-глобулин. Выписал рецепт и сказал, что это лекарство есть только в кремлевской аптеке. Ее надо было прежде всего найти. Ни академики, ни крупные там писатели, с которым я ради этого вынужден был обратиться, ну, знакомые там по цепочке, не могли мне сказать, где она находится. Наконец нашел. На Арбате там угловой дом, не помню сейчас адреса, ни вывески, ничего. Звоню. Выходит врач в белом халате. Я им даю рецепт. Он, объясняя, что к чему, он ни слова не говоря, уходит. Через 10 минут приходит, вручает мне ампулу с гамма-глобулином, квитанцию за оплату. Я ему, естественно, плачу деньги небольшие. дочке там делают укол, все нормально. Через неделю лечащий врач мне сказал, что он получил выговор, который выписал рецепт, и тот врач, который вынес лекарство, получил выговор. Вот вам про привилегии.
А за что они получили выговор?
За то, что один выписал рецепт, а другой по этому рецепту выдал лекарство.
А что, должен был ребенок умереть, что ли?
А?
Легче было, чтобы
умер. А этот вопрос не стоял. Угу. Вот в чем дело-то.
Ну, я в 61-м году еще сам был такой же, наверное, как ваш.
Ну, я вам рассказал личную совершенно историю. Со мной произошло.
Да, знаю. Аркадий Николаевич, слышите нас? Давайте тогда, Иван Кузьмич, вот видите, даже лекарства, лекарства даже были в дефиците тогда. Или тоже скажете, что были в изобилии? Иван Кузьмич, вам слово.
Привести сколько угодно, обкомовских больниц никогда не было. И это выдумка очередная. Дело в том, что это была при Министерстве здравоохранения 4-е главное управление, которое имело свою систему, еще созданную в первые годы советской власти. И там обслуживались артисты, заслуженные артисты, заслуженные агрономы, герои, кавалеры и партийные работники определенного уровня. Не все. Советские, партийные, профсоюзные работники определенной номенклатуры. Так что говорить об комовской больнице, это тоже выдумывать. Да, они, наверное, обеспечивались Чазовым лучше. Чазов тогда возглавлял 4-е главное управление.
Да.
Он на этот счет уже дал десятки, сотни интервью о том, как работала эта система, кого она обслуживала, как она создавалась. Ну, была такая система, а кто ее отрицал? Ну, я не могу ничего сказать. Я в те годы, слава богу, не болел. И поэтому как-то не имел проблем со здоровьем. Поэтому я что знаю, то буду говорить. А тут, ну, была такая система. Наверное, здесь, в Москве, она была более острая, более ощутимая, потому что здесь больше артистов, здесь больше писателей, здесь больше других заслуженных людей, которым не хватало этой системы, как не хватало многого другого в наше время.
Спасибо, да, Иван Кузьмич. Аркадий Николаевич, как по-вашему, были ли вот даже в мелочах привилегии? Или вот нас следует поверить Ивану Кузьмичу?
Этих привилегий было миллион на самом деле. Вот просто люди уже забыли и как-то стесняются об этом сказать. Привилегии были повседневно там, начиная от гастрономов, все такое завпроизводством гастроному. Так это великий человек. В обычных на предприятиях разыгрывали заказы к 7 ноября, где максимум, что туда попадало, это банка зеленого горошка и банка шпрот. И работники райкомов, где все эти продукты были совершенно... Я уж не говорю про номенклатуру среднюю и высшую, где вообще как бы уровень снабжения был сопоставим с западным. И это казалось и отпусков, и отдыха. Это касалось турпутевок там в Болгарию и в Югославию. Это касалось и медицинского обслуживания. Это касалось и всего. В общем-то ведь Борис Николаевич Ельцин свою предвыборную кампанию 89-90 года построил на борьбе с привилегиями абсолютно не случайно. Это было то, что сильнее и болезненнее всего раздражало простой народ.
И главное,
и именно из-за этого Ельцин имел такой колоссальный успех. Я не берусь сейчас сравнивать с нынешними временами. Сейчас все монетизировано. Если ты олигарх, так у тебя не только там яхта и первоклассное обслуживание. У нас чиновник среднего звена не заморачивается здесь. Он ездит в Швейцарию, ставит стенд там и все. Это сейчас уже другая совсем жизнь. Мы сейчас говорим о абсолютно другом мире, к которому мы, в общем-то, сейчас так уверенно шагами идем. И я не исключаю того, что через 10 лет все то, о чем мы сейчас говорим применительно к Советскому Союзу 90-х годов, станет вновь актуальным.
Да, Дмитрий Иванович, как по-вашему, в какой момент вот перестройка забуксовала, как вы считаете?
Довольно... Ну, перестройка, она завершилась революцией 91-го года.
Конечно.
Путчем, революцией, там как угодно называть, с какой стороны смотреть. А вот демократия, развитие демократии, поступательное развитие демократии и вообще цивилизации в стране европейской, оно, можно довольно точную дату назвать, это октябрь 93-го. Я тогда был на стороне Ельцина и считаю, что это было правильно, потому что альтернатива была еще страшнее. Я и сейчас так считаю. Но тогда я не понимал, а сейчас я понимаю, что это был бюрократический контрреволюционный переворот со стороны именно Ельцина. Бюрократический. Власть в государстве получила бюрократия. Государство научилось, в кавычках, управлять выборами, управлять парламентами. Вот был Моссовет 450, по-моему, или 500 человек. Выбрали городскую думу 35 человек. Хотя мы от Демократической России, она была тогда авторитетной организацией, мы обращались к Лужкову, что 35 для Москвы это страшно мало. Он проигнорировал наше обращение. Ну, тогда много чего игнорировалось, и мы тогда, к сожалению, много чего проглатывали. Не надо было это проглатывать. Но вот оно все это было.
Да, Иван Кузьмич, вот мы помним в 90-м году, когда вы соперничали с Борисом Николаевичем Ельциным за пост спикера Верховного Совета, пришлось даже сторонникам Ельцина организовать трансляцию фильма Говорухина «Так жить нельзя». Как вы считаете, повлияла ли эта трансляция на расстановку голосов в решающем голосовании? Вам слово, Иван Кузьмич.
Повлияла. И не только этот фильм. Вот, понимаете, ведь перестройка забуксовала тогда, когда люди рассмотрели двуличие, лицемерность и Горбачева, и Ельцина. Когда они говорили одно, а делали другое. Вот говорили там Ельцин на привилегиях. Он тогда провозгласил, что он стал на учет в районной поликлинике, в больнице. А в самом деле, в это время со мной лежал на одном этаже в больнице на Мичуринской. То есть, это лицемерие наших лидеров, оно быстро уловили. И те, кто поддерживал Ельцина и Горбачева, и те, кто против выступал, и те, кто был вообще вне политики. И вот это был надлом. А путь, это был непродуманный такой спонтанный поступок патриотов, истинных патриотов, людей, болеющих за страну, за перестройку, они все были в команде Горбачева, но они увидели, что идет государственный переворот, идет ломка всего традиционного, национального, то, что нажили не только за годы советской власти, но за всю историю и России, значит, и ее окраин. И вот это путь. Ну, а Верховный Совет, съезд народных депутатов России, где, кстати, значит, было большинство сторонников Ельцина, 2/3 примерно ведь Ельцина поддерживала после того, как он стал особенно президентом. Они же ведь тоже убедились, что он гребет не туда. То, что он делает шаги, которые непременно развалят страну, угробят экономику, обездолят людей, обесчестят страну. И они поставили вопрос Хасбулатов, Филатов, другие там, Воронин, тот, кто был около Ельцина. Они взбунтовались. И это естественно, так же, как не пошли те реформы Ельцина, которые вот сегодня хотели бы или не хотели, но Путин вынужден отметать. Путин вынужден возвращаться, потому что в Руси, на российской, на русской особенно матрице, они не прижились.
Спасибо. Аркадий Николаевич, как по-вашему, вот этот антиалкогольный указ и вообще вся эта кампания лицемерная, она как-то отдалила власть от простых россиян, как вы считаете?
Еще как. Одно из обвинений таких простонародных Горбачеву было как раз то, что вот эти все его антиалкогольные меры. И Горбачев трезвенник, это было притча во языцах. Более того, я хочу сказать, что здесь есть и обратное. И популярность Путина нынешняя и будущее, потому что сейчас меры по либерализации и реклама алкогольная, и доступа к алкоголю, они просто продолжаются, она тоже будет базироваться на этом. Бороться с алкоголизмом в России очень сложно. Это можно системно делать, ну, какими-то такими мерами, ну, я не знаю, развивать сейчас культуру и спорт, там, культуру. Но простыми запретами ничего не получится. Здесь мы имеем колоссальный опыт, и уж такая простонародная популярность, она во многом будет обусловлена тем, какие меры принимает правительство.
Спасибо большое. Спасибо, Аркадий Николаевич. Мы эту тему обязательно будем продолжать. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Олег Львов и Елена Колупаева.